Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Наш эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на такую важную, очень актуальную тему, как наркомания. Вот об этом заболевании сегодня будет у нас разговор. И у нас в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-нарколог, психиатр и кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
Ну, давайте мы начнем с общей характеристики этого заболевания, наркомания, то есть что оно из себя представляет.
Вы знаете, наркомания – это целая группа заболеваний, связанных с употреблением разного рода наркотических веществ. Что такое наркотическое вещество? Наркотическое вещество – это вещество, которое вызывает в организме состояние дурманивания, вот, вызывает психическую зависимость, физическую зависимость, синдром последствий. Вот. И, собственно говоря, помимо медицинского критерия, вот то, что я перечислил, должен быть социальный критерий. Значит, масштаб употребления вещества начинает угрожать здоровью населения и национальной безопасности. А также юридический критерий, что данное вещество, распространение данного вещества, оно является особо опасным. То есть люди передают эту информацию друг другу, вещество могут передавать, и, соответственно, появляются новые жертвы этой эпидемии. Вот это юридический критерий. Он регулируется третьим федеральным законом, постановлением о наркотических веществах, значит, реестром новых особо опасных веществ, а также реестром растений, которые, собственно говоря, содержат наркотические вещества, и которые тоже могут приводить к развитию зависимости. Так вот, что касается медицинского критерия, то описаны разные группы наркотических веществ, вот, и хочется отметить, что на самом деле каких-то слабых или там легких, или каких-то таких вот наркотиков, которые не приводят к последствиям, их просто нет. Это деление, оно достаточно условное. Некоторые выделяют, значит, психическую зависимость, но якобы нет ломок, соответственно, это вещество какое-то слабое. Но если мы посмотрим на влияние на умственные способности, на эмоциональную сферу, то мы увидим, что по своим последствиям оно является еще более худшим веществом, чем то, которое вызывает ломку. И столкнувшись с ломкой, человек, может быть, и задумается о том, как это все страшно, а регулярно употребляя без признаков ломок, он может и не задуматься, какой урон, в конце концов, это все эти вещи нанесут себе. Вот. Итак, выделяют группы галлюциногенов, это вещества, которые, значит, вызывают иллюзии, галлюцинации, нарушение восприятия окружающего, этим, конечно, они опасны, вот, несмотря на то, что эти вещества могут относиться к растительным группам. Вот. Выделяют группу седативных наркотических препаратов, которые угнетают, и группа психостимуляторов, которые вызывают эйфорию, вызывают, значит, якобы прилив сил, такое веселье, да, но все это мы понимаем искусственные вещи, и, соответственно, за такие приливы сил, какой-то энергии, эйфории, человек будет расплачиваться потом полным истощением, физическим, психическим, моральным, он не сможет оторваться от кровати, ему в этой жизни уже ничего не захочется. То есть, по сути, человек, употребляющий наркотики, он что делает? Те вещества, гормоны радости, которые у нас содержатся, вот, в лимбической системе, в подкорковых ганглиях, значит, нуклеус аккумбенс, в других отделах, они нам предназначены для нормальной жизни, и все мы получаем эту радость от труда, от того, что мы востребованы, от того, что мы видим результаты своего труда, от того, что мы выполняем чувство долга перед семьей, обществом, родиной перед своей, вот, а также от помощи мы получаем удовольствие, когда мы помогаем более слабым, немощным, да, и, соответственно, мы чувствуем себя нужными этим людям. Так вот, человек, который начинает употреблять наркотики, он идет в обход и помощи, и труда, и чувства долга. Он говорит: а чё, зачем я буду трудиться, я буду лучше вот пойду в клуб, значит, там впрысну в себя какую-то дозу, вот, или выкурю эту дозу, и, соответственно, получу радость еще больше, чем вы, вот, от результатов своего труда. Вот. Но так как он обманывает, по сути, свою жизнь, он получает от жизни, знаете, вот этот лозунг «бери от жизни все», он, вот, соответственно, действительно, вот как оно есть, тенденция. Если человек говорит: я беру от жизни все, и сейчас, в свои 16, 17, 18 лет, он действительно возьмет от жизни все, всю радость возьмет от жизни сейчас, и проживет очень короткую жизнь. Это мы видим на кладбищах, сколько молодых людей, значит, что для них родственники могут сделать? Ну, собственно говоря, только дорогие памятники им поставить, и ходить, и дорогие венки им приносить. Больше для них сделать уже, к сожалению, ничего невозможно, потому что они от жизни взяли все, их уже ничего эта жизнь не держала. Поэтому жизнь нам дает удовольствие определенными порциями, и эти порции надо заслужить. Головной мозг просто так радость не даст. Вот, соответственно, человек и трудится, и к чему-то стремится для того, чтобы получить удовлетворение и радость. Наркотики – это такой серьезный обман. Вот. Первая проба наркотиков уже может привести, первые эпизоды наркотиков могут привести к формированию психической зависимости. Это известная вещь, так называемый термин «attachment». Это первое эмоциональное впечатление, которое связано с тем, что наркотик, вот только вдуматься, проникает, сразу наркотик проникает в ядро клетки, где содержится генетический аппарат, и оставляет там, знаете, вот эти впечатления. Вот, поэтому эти пробы наркотиков человек может помнить не только недели, месяцы, он может годы пробовать. И такие случаи известны, когда, пройдя какое-то лечение, человек годами не употреблял наркотики, но после очередных кризисных ситуаций его мозг непроизвольно совершенно вспоминает эту грязь, и человек снова к этой грязи стремится, вот, и выбраться второй раз бывает еще более сложно. Вот.
Угу. Вот вы сказали про молодежь, значит, молодежь больше подвержена такому явлению, как наркомания, или возраста более старшие тоже?
Вы знаете, ну, более старшие возраста, наверное, если человек уже сложился, у него система ценностей, то если предложить такому человеку наркотик, он, наверное, сильно оскорбится, да, и даст отпор, потому что он говорит, да, зачем мне, я себя буду в гроб загонять раньше времени. Вот. У молодых людей, к сожалению, представление о смерти как о чем-то таком конечном еще не сформировалось. Они не знают, что такое болячки, что такое проблемы, слабо развитый механизм антиципации, прогнозирования ситуации. Поэтому, значит, скорее всего, это нацелено больше на молодежь. Да, мы знаем случаи, когда люди достаточно обеспеченные и, находясь уже в возрасте, в этой жизни, все попробовав, им еще чего-то надо, но это примерно тот же принцип гедонизма и получения удовольствия любой ценой. Вот, они тоже могут впасть в эту зависимость, и, конечно, с такими людьми, которые уже сложились, уговорить их бывает на лечение гораздо сложнее, они считают себя самыми умными и считают, что могут себя контролировать. Угу. Любой, кто начинает употреблять наркотики, он считает, что да, вот там Петя, Коля были дураками, они сейчас на кладбище лежат, вот, а я тут самый умный, со мной этого якобы не случится. Тем более, если человек уже сложился, достаточно состоятельный, есть работа, есть машина, есть другие какие-то материальные блага, он считает, что, ну, конечно, вот спокойно будет этот процесс контролировать. Вот. А чаще всего это первые пробы наркотиков происходят в молодом возрасте, в подростковом, до 20 лет, когда организм еще не устоявшийся, нет системы ценностей, и в окружении есть люди, которые могут предложить эти вещи. А информация, вот одна из целей, это, конечно, наша передача, как я понимаю, Мария, это, значит, все-таки дать тем, кто нас слушает, и тем, кто, значит, родители, информацию, чтобы не произошло с ними такой беды. Угу. Так вот, беда-то как раз и происходит с теми, кто либо чего-то не понимает в отношении наркотиков и наркомании, либо ему преподнесли, это называется информационный наркотизм, принесли информацию не в той форме, принесли информацию, значит, такую отрывочную, о том, что будет всегда, это весело и хорошо. На самом деле это глубокий обман, потому что за этим весельем кроется очень серьезные последствия. Я с 2002 по 2007 год был заведующим детско-подростковой наркологической службы на базе 31-й больницы. Вот, и мы занимались выявлением таких подростков. И действительно, если выявлять, прицельно их выявлять, приглашать родителей на прием, оказывается, что их много. А да, в этом возрасте, может быть, они не все придут на прием, и очевидно, что они совсем не пойдут на прием. Вот, если их родители активны, родители или учителя, или полиция не заставит их прийти на прием. Вот. Но потом их, что называется, привезут. Если их до 20 лет не объяснить, не провести им психообразование, психотерапию, то после 30 лет их привезут уже. Mm-hmm. И привезут скорая помощь. Умирающих от СПИДа, умирающих от туберкулеза. Вот, их привезут с гангренами, их привезут с циррозами. Ну, то есть вот такой контингент, которым уже, собственно говоря, сложно помочь и сложно вернуть их к нормальной жизни. Вот. Если они какое-то время не употребляют, то все равно эти болячки и вся их деградация, все их прошлое останется с ними. А вот в молодом возрасте можно еще вот объяснить, это называется вторичная профилактика, когда тот, кто употребляет, ему проводится лечение, профилактика, и он вводится в ремиссию. Но еще лучше, конечно, работает первичная профилактика. в условиях первичной профилактики мы должны понимать, что распространенность наркотиков такая страшная, такая невиданная, что это может коснуться каждого. Вот это просто может коснуться каждого. И полных семей, и неполных, ну, чаще неполных, да, и обеспеченных, и необеспеченных семей. Вот, у одних много денег, да, у других, значит, денег нет, они какие-то дешевые дурманящие вещества употребляют. Вот, и представители слабого пола, представители сильного пола, да, и те, кто постарше, и те, кто помладше, вот, вот могут в это дело вовлечь. Поэтому первичная профилактика заключается в том, чтобы человек никогда не пробовал, несмотря ни на что, что мог, предлагают. Неоднократно встречал людей, которые говорили, вот, предлагали, но никогда не употребляла, и поэтому осталась жива. Понимаете, вот когда в 90-е годы наркотики хлынули на просторы нашей страны, то люди, начиная их употреблять, ну да, действительно могли что-то не знать об этом зле, искренне не знать. Вот. Сейчас все-таки информация есть, и знать люди уже обязаны. Вот. И задача каждого родителя не заработать деньги на поездку в Турцию, а объяснить, пока человек еще вменяемый, вот, в младшем подростковом возрасте, в младшем школьном возрасте объяснить. Не в старшем школьном возрасте, когда там скажут, мы ездили на, ну, на обучение, на лекции, проводили лекции в одном из районов области отдаленных, и молодая учительница, ну, вот, проводим работу, и она встает и говорит, вот я попробовала провести, говорит, занятия вот на эту тему, на уроке в неклассном части, и встают, объясняют, вот, бывает так и так. Встают два мальчика, говорят, Марья Ивановна, этого не будет, мы типа сами употребляли, там и друзья наши употребляли, и вот ничего с ними не стало. Так вот, чтобы такого не было, надо приносить, и, соответственно, смеются уже над ее попытками, начинают смеяться. Соответственно, эта информация должна быть преподнесена еще раньше. Не когда человек уже употребляет наркотики, а употребляя наркотики, он начинает себя очень серьезно оправдывать. Он искает доводы, начинает, что не так все плохо, что все еще держится под контролем, что у других-то еще гораздо хуже бывает, а тут вроде как бы никто и не заметил. Так вот, это надо сделать как можно раньше, чтобы, ну, я имею в виду, преподнести информацию, провести профилактику этого всего. Потому что потом, столкнувшись, подросток будет уходить от этих контактов, от ответов, он уйдет в себя, он замкнется, он скажет, что родители его не понимают, потому что его окружит общество, которым тоже это дело подавляющее число употребляет, и родители уже не будут пользоваться авторитетом. Поэтому надо делать своевременно. И профилактика должна иметь три аспекта: эмоциональный, когнитивный, поведенческий. Эмоционально, значит, должно быть противно этими вещами заниматься. А вот когнитивно, значит, должен быть четкий ответ, что даже во сне подними, человек откажется. Предложи платно, бесплатно, хоть как. Вот часто же бесплатно предлагают. Ну и поведенчески, что в любом случае человек даст верный отпор, значит, тем, кто предлагает, и настолько верные, что больше уже не подойдут ни в его, ни в его компанию. Известны же компании там, спортсменов, которые, в которых ну, не приходят наркоманы, не предлагают ничего такого. Да? Но известны компании, где наркоманы чувствуют себя достаточно вальяжно и, значит, чувствуют, что нечего им тут опасаться.
Давайте мы сейчас скажем о том, как впервые наркомания появилась в России как явление. Когда вообще это произошло?
Ну, если взять какой-то более длинный период, то мы понимаем, что наркомания приходит тогда, когда происходят в стране очень серьезные социальные, экономические потрясения, когда падает уровень нравственности, вот, когда разлагается мораль, когда становится все можно, когда люди не думают о будущем, да, а думают только о настоящем. И этот период, это вот революционный период, 17-й год, там был всплеск наркомании, мало кто про это знает, но были там вещи, по крайней мере, знаете, вот в художественном произведении Михаила Булгакова «Зойкина квартира» описываются эти явления, они были не единичные, жутко, конечно, происходило, то есть так как их, этих товарищей лечить не умели, то очень быстро дело заканчивалось вот такой быстрой деградацией и смертельными исходами. Вот. Потом более-менее эту проблему взяли под контроль, Но все равно маргинализированный элемент, который этим делом промышлял, он был, ну, понятно, где они находились, и общество их отторгало. Никто не знал, что вот там что-то растет, можно вот это взять, вот тут вот из, в огороде что-то можно из чего-то сделать. Такого вот не было, по крайней мере, но это могло вызвать только отрицательные эмоции у людей, когда им скажут, да, давай вот не пирожки там, а еще чего-то, да, скажут, да ты что, ты сумасшедший, понимаете, сумасшедший. А пришло время, когда наоборот, людям, вот у меня были такие подростки, которые отказывались, им говорят, да ты сумасшедший, ты вот такой радости вот отказываешься, ты какая-то вообще вот не та, вот ты с нами в клубы не ходишь, там, каким-то развратом не занимаешься, наркотики не употребляешь, ты какая-то не та, ты какая-то сумасшедшая, тут времена-то меняются. Вот. В 90-е годы произошел всплеск, значит, здесь это связано с открытием границ, поэтому караваны наркотиков пошли, это связано было с тем, что, в принципе, идеология государства изменилась, а, можно сказать, даже исчезла. Вот, это было связано с тем, что и людей бросили, можно сказать, на произвол судьбы. Вот. Государство отстранилось от многих социальных проблем. Вот, а в этой проблеме государство должно очень серьезно влиять. Вот, если государство не влияет, соответственно, приходят те, кто будет влиять в другую сторону. И мы помним, как в нашем городе, значит, 90-е годы целые, значит, национальные кланы этим занимались и торговали, значит, прямо с, что называется, с машин и с, со своих точек, со своих коттеджей, и ничего им за это не было многие годы. Вот. То есть государство должно очень серьезно влиять. Так вот, в те времена, в 90-е годы, действительно, не чувствуя поддержку, родители сталкивались один на один с этой бедой. Вот. И там вот были целые дворы, да, я помню, молодого человека лечил в Пышме. Вот они показывают, значит, садик, в который он ходил, значит, дворик, где они все. И вот мама говорит, я их всех знала, их садик, была в родительском комитете. Вот, и с 90-х годов их нас только двое осталось. Вот он, еще одна девочка, которая вообще не, там, ничего не употребляла, но этот поупотреблял, вроде удалось его остановить. Вот, а остальные-то все как бы погибли. Все вместе они, значит, играли сначала, потом кто-то к ним приходил, более старший предлагал эту дрянь. Родители не знали, вот это, да, как бы родители просто про это не знали, они думали, что дети чем-то хорошим занимаются. Дети, это, ну, подростки все это дело скрывали. А от первой пробы до появления ломок в тот момент от пятных наркотиков проходили считанные недели или считанные месяцы. Потом их начинали симптомы простуды, но в виде ломки. Симптомы ломки – это первые симптомы простуды при опиатной наркомании. Они думали, они просто болеют, у них какая-то ангина, то есть опять же проходило все мимо родителей. А потом уже начинались смертельные передозировки. Даже в тот момент, когда они брались за своих детей, они говорили, не, я нет, я просто в той компании вот стоял, а вот употребляли-то вот те вот, Петя с Колей, а я-то вот вроде как, и опять верили, только уже, значит, словам переставали верить, только когда случалась уже смертельная передозировка. Вот. Или не смертельно, но что-то ужасное случалось, только тогда вот впечатлялись, потому что как, у классика меня обманывать не надо, сам обманываться рад. Слишком уж тяжелая проблема, которую надо решать и признавать многие ошибки. Mm-hmm. Вот. Итак, 90-е годы, вот, и по различным расчетам за период наркомании в современное время страна потеряла практически 20 миллионов сограждан, вот, от проблем зависимости. Вот, от того, что эти люди себя на тот свет забирали, своих друзей забирали на тот свет, и своих близких забирали. Я помню случай один, парень уже умирающий, то и наркомания, и СПИД, все вместе. Вот, и после себя никого не оставил, значит, и один он был в семье, и родители достаточно благополучные были у него, и мама работала в администрации, папа на железной дороге работал. И невозможно на них было смотреть, на этих родителей несчастных, потому что вытащить его уже невозможно было из этой трясины, он уже умирал. Вот, у папы развилось психосоматическое заболевание, значит, гипертоническая болезнь, потом инфаркт нервничал, потом первый, второй инфаркт был на группе инвалидности. Маме поставили астму, сахарный диабет, то есть оба на инвалидности, оба впоследствии скончались, но чуть позже, чем вот их чадо. Вот, он им оборвал жизнь, по сути. Но в самом рассвете он себе жизнь оборвал и их утащил, потому что, на самом деле, для любого родителя дети являются самым главным. Может быть, не все это понимают, но чуть позже они это понимают. Так там были, конечно, и деньги они его давали и баловали. Вот. И дом находится недалеко от Таганского ряда. вроде железная дорога, но какие-то там тресты эти строителям давали квартиры, вот рассказывают. В 80-е годы они туда заселились, значит, а в 90-е годы все были дети подростками, вот они начали массово употреблять и умирать. Употреблять и умирать. Вот. И следом за них родители. И вот 36 квартир в подъезде, три осталось только вот семьи из тех, ну, более-менее, которые вот это ведь всю эту эпидемию наркомании пережили. Все остальные пациенты поумирали, подростки и родители всех за ними зашли. Ну и, собственно говоря, значит, эти квартиры просто купили, значит, люди, вот, которые работали на Таганском ряду. Ну вот, вот так вот все быстро очень сменилось. За считанные годы все это быстро сменилось. Тот, кто, что называется, слабый, тот ушел, да, кто не смог этого удержаться, кто более сильный, да, кто имеет веру, кто имеет духовность, кто имеет стержень, кто имеет уважение к родителям, потому что наркомания, она ведь тоже идет из вот, нравственных корней, из уважения к родителям, значит, там нет авторитетов, родители говорят, да вы ничего не понимаете, я самая умная, да, и пошла гулять, пошла во все тяжкие, гуляй, Вася, Бога нет, называется. Вот, соответственно, там и наркотики, все придет в этот момент, когда да, родителям, мнение родителей не уважается. Хотя, ну, кто из родителей посоветует своему чаду начать употребление наркотиков? Из здоровых родителей нет. Ну, к сожалению, в последнее время появились родители, которые сами в 90-е годы употребляли наркотики. И, значит, ну, это понятно, что это на них повлияло, но, тем не менее, они родили детей. И вот приходилось сталкиваться, когда папа, защищая ребенка, что-то он употреблял наркотики, его, значит, задержала полиция, он сказал, да что, привязались, я сам, говорит, употреблял и ходил по каким-то тусовкам там в 90-е годы, ну, соответственно, такому объяснить тяжело. Или консультация подростка 18 лет, мама одна, его воспитывает тяжело, работает и в школу, бегает на собрание, все, и вот и папа, который, значит, ничем особо не знаменит в этом обществе, значит, ничего полезного не сделал, но всю жизнь курил, вот определенные вещи, как он говорит, не колос, а не наркоман, он курил. Вот. И ребенок с ним виделся достаточно редко. И вот при этих редких встречах, что вы думаете, он дал ребенку попробовать вот этот наркотик. И ребенок стал употреблять, и он говорит, так вот вроде отец-то вот что, плохого что ли посоветует. Но вот именно тот случай, когда отец ничего, он даже ни элементов не платил, он ничего там никуда с ними не ездил, ничем не помогал в учебе, не сидел за руками, дал вот эту дрянь попробовать. Вот. И ребенок начал употреблять, его уже остановить было сложно, потому что, ну, вот отец же, как, что вы говорите, что наркоман умирает? Вон отец. Ну, отца сложно было даже смотреть, понимаете, он, кожа у него такая сухая, желтая, память нарушена, вот, общаться он как нормальные люди не может, работать он не может, да, ну, вот каким-то образом существует в этой реальности, вот, ну, это вот такое вот нехорошее предложение. А нормальный, конечно, здоровый родитель, он попытается все сделать, чтобы не было. Так вот, чтобы этого не было, лучше на начальном этапе, повторяю, в младшем школьном возрасте, в среднем школьном возрасте, до того, как вот начался этот сложный пубертат, провести вакцины от наркомании, психологические вакцины. Я имею в виду поговорить на чужих примерах и поговорить, конечно, не один раз вот, на эту тему. Задеть, конечно, тему наркомании. Потому что тему пожарной безопасности мы задеваем, тему терроризма задеваем, сектантство, чтобы в ИГИЛ не попали, да, какого-то экстремизма мы задеваем, но тема наркомании, она еще более масштабная и распространенная, поэтому не говорить на эту тему, ну, просто невозможно, потому что вот самая, одна из основных причин гибели подростков, это как раз употребление наркотиков. Вот, 90-е годы закончились, и вроде стало меньше тех, кто колется, но пришли следующие нулевые годы, и подросло, представляете, вот это все вот на глазах, подросло следующее поколение, которое говорило, ну, наркоманы — это те, кто колется, вот, а мы типа колоться-то не будем, значит, мы не наркоманы. И начались эпидемия, значит, употребления, значит, различных уже разновидностей, синтетических разновидностей, выпадывали не из окон, да, и бегали голыми по улицам, значит, и синели и тоже умирали, вот, и они говорили, нет, мы не наркоманы. И вот, вот это поколение синтетических, да, разновидностей наркотиков, они очень часто попадали в психиатрические больницы. Я помню, 2005, 2006, 2007 год, необычайное количество стало, много шизофреников в психиатрические больницы поступать. Вот, их просто рост происходил. Ну и достаточно быстро стало понятно, что эти психозы шизофреноподобные стали давать вот эти новые виды наркотиков. Помню, одного пациента принимал в приемном покое, его привозят из Березовского, Значит, он там бегал по частному сектору, кричал, что змеи на улицах кусают, спасайтесь. Значит, когда местные жители выходили, змеи не видели, он говорит, ну как вы не видите, вот, понимаете, с такими галлюцинациями людей стали привозить. И стало ясно, что да, как они считали, это какие-то вот более мягкие такие наркотики, они якобы не колются, но они очень быстро разрушают психику. И многим ставился диагноз шизофрения, ну ставился и ставится, между прочим, диагноз шизофрения, значит, со всеми вытекающими последствиями, человек меняется, у человека появляется негативные, продуктивные симптомы шизофрении, вот эти кластеры шизофренические, что возникает абулия, безинициативность к жизни, отсутствие целенаправленной деятельности, ничего не надо, апатия, абулия, эмоциональная уплощенность, то есть у них страдали структуры мозга, которые отвечали за эмоции, у них постоянно звучали какие-то голоса в голове, они вели себя очень чудаковато, они задавали непонятные какие-то вопросы, на них из компьютеров выезжали танки, вот такие как бы вещи совершенно непонятные. Я не могу сказать, что прошли эти синтетические аналоги наркотиков, они, конечно, есть, но прошло уже третье поколение потребителей, которые, извиняюсь, говорят, да, мы за здоровый образ жизни, мы такие цивилизованные, все себя правильные, мы даже где-то и занимаемся частично спортом, да, у нас у всех есть права, у всех есть работа, там, жены и... Ну, если речь идет о студентах, учеба, но при этом они употребляют что-то такие наркотики, такое короткого действия. Естественно, они не колятся, что такое нюхают, что такое курят, вот, но также опасное, вот, которые эти вещества, они настолько вот эти молекулы неприятные, длинные молекулы, так называемые, которые очень долго сохраняются в крови, и признаков интоксикации вроде не видно по человеку, но психика очень быстро страдает от таких вещей. Окружающим определить, что человек находится под чем-то, становится сложнее. То есть или наркотик действует 8-12 часов, или он действует 2-3 часа, все это дело можно очень быстро от других скрыть, и никто другой как бы не увидит. Соответственно, диагностика. Для чего проводится ранняя диагностика наркозависимости, раннее выявление? Для того, чтобы не навредить ведь человеку. Навредить человеку – это отпустить его во все тяжкие. Вот. Типа, давай, бери от жизни все и умирай 20 лет. Это навредить человеку. А не навредить человеку – это как раз ему вовремя объяснить, и предостеречь от этих всех вещей. Вот для этого и проводится ранняя диагностика. И эти признаки неплохо знать вы, значит, и родителям, и педагогам, по каким признакам можно заподозрить, что человек что-то принимает или принял, или приняла. Ну, потому что невозможно, чтобы ничего там не оставалось в организме по каким-то признакам. Я помню, значит, в одной из компаний на погрузчике молодой человек, покурив определенные вещи, значит, представил, что он едет не на погрузчике, а на танке, значит, и вокруг происходят какие-то боевые действия, стал ездить по этим сотрудникам. Ну, так-то вот страшные вещи, когда до этого доходит. Поэтому на ранних этапах, да, какие, но человек становится более скрытным, более лживым. Вот, перепады настроения, эмоциональное оскуднение такого происходит. Оживляется при разговоре о наркотиках или, наоборот, очень сильно... Называется, напрягается при их разговорах. Ну, как называется, на воре шапка горит. Вот. Зрачки могут помочь определить эту ситуацию. То есть при употреблении они могут быть ли расширены, либо сужены. Но, значит, они могут еще что-то в глазки закапать, чтобы никто не увидел. Но, тем не менее, чтобы не было субэктеричности склер, чтобы склеры не были красными. А для этого можно подвести подростка к окну и попросить закрыть и открыть глаза. И зрачки при свете... Они реагируют, они при световом луче сужаются. Так вот, вот эта реакция из расширенного в суженное, потом наоборот не происходит, называется фотореакция вялая. Это достаточно очень достоверный симптом, что что-то было принято. Дальше, бледность кожи, либо неестественное покраснение. Вот. Нарушение походки может встречаться. Пульс очень частый, пить им очень хочется, они вот с водичкой ходят, могут ходить по улице, ну, по крайней мере, я видел таких людей, вот, или сладкого им хочется, им йогурт и сгущенку, конфеты подавай, вот, у них аппетит на сладкое, что называется, просыпается, или они чрезмерно активны, суетливы, двигательно, они много говорят, многоречивы, вот, или они, наоборот, подавлены, никого им не надо, чувство вины перед всеми, начинают извиняться, руки... У многих трясутся в этот момент. Вот, то есть какие-то признаки, которых не было, но которые хорошо, давайте там объясним, из-за чего эти вещи у тебя появляются. Потому что наркотик – это серьезная вещь, и организм значит, воспринимает это крайне отрицательно. Вот. А если сдать анализы какие-то, да, то они тоже могут показать, что печень начинает страдать. Вот. На наркотесты, ну, можно, конечно, тоже наркотесты использовать, но в первую очередь это должно быть родительское сердце. Вот, что что-то происходит не то. Вот. Траты денег. Ну, траты денег бывает сложно проверить, потому что на карманные расходы дают немалые деньги, а наркотики на первых этапах могут стоить относительно небольших сумм, поэтому, значит, опять же идет формирование наркомании. Еще одна вещь, про которую надо сказать, значит, одна из причин, значит, распространения наркомании в нашей стране, это геополитика наркотиков. Вот. Так вот, давно известно, что наркомания, наркотики – это один из видов оружия, оружия массового уничтожения. Вот. Стоит, значит, дать попробовать кто-то. Эти, идет эпидемия наркомании. Что такое эпидемия? Тебе эпидемия – это же не как вирус какой-то передается, кури или гриппа. Да? Это другая эпидемия. Это вот именно рассказывают о процессах употребления только в каких-то там красках. Да? И, соответственно, человек этому верит, его обманывают, он верит, начинает, да, употреблять. То есть вот эта зараза расходится в определенной среде. Так вот, во многих локальных конфликтах вот, использовались наркотики для того, чтобы ослабить своего противника. По крайней мере, ничего не делалось для того, чтобы этому противостоять. А страна, в которой распространяется, ну вот, усилия предпринимались, но это же очень сложно остановить. Вот. Что очень карательные меры, что там, тем более либеральные меры, они к инфекту не приводят, потому что больной человек, вот он уже не сильно боясь там каких-то наказаний, он все равно на это дело идут. Следующая группа наркотиков, вот это синтетика, аналоги известных наркотиков, вот, которые шли с территории Китая, значит, шли и идут. И когда еще наркоконтроль был, я помню, ходил на совещание, говорили, что все необходимые межправительственные соглашения, в общем-то, подписаны, но, значит, все равно эти вещи идут, и остановить очень, очень сложно. Территория России большая, население небольшое. Соответственно, это небольшое население, еще можно больше погубить, но кого направив, это на молодое поколение. Вот. А если вызывается изменение наркотиков на генетическом уровне, то кого вот родят такие люди? Да? Даже если мама, к примеру, не употребляла, это же надо говорить, что факторы мужской и женский действуют. И мужской фактор, что человек какое-то время мог употреблять вот эти все вещи, да, которые даже крысам-то и мышам жалко давать, чтобы не погубить животное просто так. Вот. А это на людях испытываются. Вот. Соответственно, вызывает определенные мутации. И почему мы сейчас видим такое количество выкидышей у женщин, вот, такое количество врожденных уродств, такое количество. Да, конечно, и другие факторы. Это курение матерей тоже все сказывается. Но вот эти именно наркотические вещи, наркотический хвост он называется, вот, который оставляется на генетике, он очень серьезен. Вот это мутагенные вещи, связанные с наркотиками. Вот. А дальше, значит, организованной преступностью было сделано так, что интернет-торговля наркотиками пошла очень далеко, и, значит, дилеры, которые сидят за границей, создают сайт, это мены, сидят за границей, то есть их наши правоохранительные органы, в общем-то, отследить-то и не могут, и тем более задержать, да. А здесь идет, опять же, на людях, которые употребляют наркотики, вот, которых называют закладчиками, они, рискуя собой, или студенты, рискуя собой за вот это вознаграждение, начинают заниматься этим и даже не понимают, что вот за распространение наркотиков какие сроки в Уголовном кодексе, да, 10, 12, 14, 16 лет. То есть насколько это им все грозит, они не понимают. Вот как раз у них информации нет, они не знают ни про Уголовный кодекс, ни про то, что с ними самим будет вследствие употребления наркотиков. Вот. И даже вот в 90-е годы казалось, мы, да, победим, с чем? Остановим, да, наркоманию, не будут торговать, поймают всех наркоторговцев, и все будет хорошо. Но пришел этот вызов, Darknet, черный интернет, и через него идет торговля, ее остановить очень сложно. Мы видим, где-то на стенах домов, на заборах написаны названия этих черных сайтов, и очень тяжело с ними бороться. Поэтому прежде чем ребенка отпустить, да, в школу, а позднее в училище, в колледж, ему надо объяснить, что да, это для тебя реальная опасность, что твои души, что называется, твою душу, что называется, ищут, и душу, и тело, да, люди, которые хотят, чтобы ты стал их рабом, вот, отнес им все деньги, которые есть, а потом умер, и никто тебя потом не вспомнит.
Угу. Спасибо, что вы так подробно рассказали о влиянии, о вообще этом явлении в нашей стране. Это действительно страшные вещи, и, как мне кажется, наркотических веществ с каждым годом становится все больше и больше их видов. И последнее, о чем я хочу спросить, это вот есть фраза такая, что бывших наркоманов не бывает. Я думаю, все слышали эту фразу. Насколько она правдива? Действительно ли это так?
Вы знаете, если рассматривать в контексте хронического заболевания, что человек заболел наркоманией, и он должен про всю жизнь это помнить, то это так. Если человека вылечили, он не употреблял 10 лет и вновь эпизодически стал употреблять, то очень быстро вернется снова на тот же уровень. И даже если человек начал употреблять какие-то другие наркотики, которые, как ему кажется, ну, в кавычках мы уже обозначили, легкие, вот, соответственно, от них еще больше закружится голова, еще больше развивается наркотическая зависимость. Это называется толерантность, перекрестная толерантность. Были одни наркотики, ставили след, пришли другие и, значит, усилили те последствия, которые остались. Вот. А в контексте лечения человека, конечно, он должен понимать, что он бросит, есть возможность его восстановить и реабилитировать, и начать восстанавливать те последствия, которые накопился. И в этом контексте сказать, что, значит, это уже все вот полная катастрофа, и что тебя никто никогда не вылечит, никогда не станешь нормальным человеком, ну, тоже не совсем правда. Поэтому человек должен помнить, что это было в его жизни, чтобы не совершить повторную ошибку. Но эта фраза не должна мешать тем, кто все-таки хочет вылечиться, и не должно быть оправданием. К сожалению, такие случаи встречал на приемах в клиниках, когда пациенты говорили: да, что лечиться, что сопротивляться-то? Лучше как лягушки, лапки вверх, все, и грести не надо. Вот, так вот, грести надо в любом случае сопротивляться, чтобы даже если у человека все плохо, даже если третья стадия, даже если уже все, вот как ему кажется, все потеряно, хотя бы ради нескольких лет нормальной жизни стоит с этим делом завязать и увидеть совершенно другую жизнь, которая полна радости, которые даже и не снились. Вот люди бросали наркотики, вот бывших наркоманов, бывают, бросали, длительное время не употребляли, и рассказывали очень чудесные вещи. Идет снежок, им это нравится, идут по снегу, давно не замечали, что снег вокруг падает, понимаете? Светит солнышко, давно солнце не замечали, ветра тоже давно не замечали, нормальных отношений с другими людьми тоже не замечали, что мама с папой там страдают, давно уже про них забыли, то они, оказывается, кому-то нужны. Очень многие вещи человек начинает воспринимать, когда у него эмоционально-волевая сфера восстанавливается. Так что эта фраза, знаете, она может так однобоко трактоваться.
Ну, конечно, хочется еще множество вопросов задать и о лечении, подробнее поговорить, но время нашей передачи вот сейчас уже подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить вас, что вы сегодня пришли и рассказали на эту очень важную и страшную тему наркомании. Я повторю, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Детков, врач-нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук. И вот в завершении на правах рекламы давайте назовем телефон медицинского центра, куда люди могут обращаться, столкнувшись вот с такой проблемой.
Я работаю в клинике Элизармед, это Екатеринбург, Ленина, 46. Сайт так вот и звучит, elizarmed.ru. Есть два контактных телефона, первый городской, 200-5502, и второй сотовый, 8-908-905-83-35.
И это был медицинский городок.
Спасибо.